Розовый схруль — не добыча. Отплюнув окровавленную шкурку, черный хищник продолжил путь. Странно раздраженный, будто несчастное маленькое животное поиздевалось над ним, предоставив себя в качестве жертвы. Он плыл из коридора в коридор. Он тек, и пещера привычно смолкала ему навстречу. И меркли лишайники, и стайки светящихся жуков втягивались в невидимые щели и дыры. А он, черный Саак, шел. Но шествие не приносило ему удовлетворения. За углом, в преддверии огромного темного зала, короткая шерсть его встала дыбом. «Здесь...» Он не помнил. Он не помнил неестественной двуногой фигуры, однако глаза его ушли еще глубже в кость, а лапы подогнулись, прижимая брюхо к камню. Здесь лежал он, беспомощный, жертва. Глухой звук, возникший в его горле, заставил захлебнуться от ужаса все живое на много переходов вокруг. Позорная охота, а теперь еще память об унижении, о собственном страхе. Саак взревел, и все живое кинулось со всех ног. Спасаться, уносить ноги, паника, паника. И он кинулся следом, почти наугад, и дробленное на мгновение время зашелестело по его шкуре, не причиняя вреда, не успевая удержать. Еще бросок. Вязнувшая в секундах коричневая схрулиха была в пределах его досягаемости, но он остановился. Запах. Другой, но не менее будоражащий запах. Редкостный. Серая саажиха была моложе. Серая саажиха была почти в половину меньше. Нет, не серая, пепельная. Перепуганная не меньше, чем все эти бегущие схрули. Пещера увиделась ему в темно-красном дрожащем свете. Пепельная саажиха была почти такой же быстрой, как он сам. И она не заигрывала, она по-настоящему боялась, и волны ее страха захлестывали его с головой и тонуло, мутилось сознание. Белые вспышки в мозгу. Он настиг ее на берегу неширокого озерца, на водопое, святом месте, хранящем запахи всех возможных в этом мире жертв. И, кидаясь на пепельную сквозь замершее время, он уже знал, что сегодняшняя жертва — самая... Она поранила себя о камни. Ее страх победил все прочие инстинкты. Не пугаясь боли, она рвалась и рвалась, оставляя на выступах камней клочки красивой пепельной шерсти. Она пыталась обороняться. Раз или два он с большим трудом избежал ее клыков. Она была слабее, и ее страх был почти осязаем. Страх был вещественен. Он был сладок. Захлебываясь торжествующим воплем, он сделал с ней, что хотел. Сквозь белые вспышки, застилавшие черный мир, ощутил ее боль. Повторил еще и еще, и для верности прихватил ее зубами за горло, хотя она и так уже не оборонялась. Обессилила от боли и от борьбы. В исходящем от нее запахе слились лучшие из известных ему ароматов — крови, покорности, страха. Потом он пришел в себя. Пепельная лежала наполовину в бурой воде, измятая, изорванная, полумертвая. Исходившие от нее запахи притупились, или притупилось его обоняние, он не знал. Равнодушно постояв рядом, он наклонил морду. Пепельная смотрела мутно, сквозь него по серым клыкам стекала красная слюна. Он провел языком по липким сосулькам ее шерсти и не ощутил ничего. Распростертое тело не вздрогнуло, а во рту не осталось никакого вкуса. Тогда он повернулся, чтобы идти. Спустя мгновение на его плече сомкнулись ее челюсти. Она промахнулась ненамного, еще чуть-чуть, и, захватив артерию, она смогла бы его убить. Но она промахнулась. Дин, ученик и выкормыш Рамана, репетировал на сцене свой второй самостоятельный спектакль — мюзикл из жизни веселых поселян. Рамон минут 15 наблюдал за репетицией из партера. Массовка-балет носилась из кулисы в кулису, и танцевальные девочки щеголяли пышными сорочками и юбочками в сельском стиле, но почти полностью прозрачными. Почему-то художник по костюмам видел веселых селянок именно так. Появление в зале худрука не прошло незамеченным. Пока Дин втолковывал что-то главному герою, стайка массовочных девчушек потихоньку переместилась из глубины сцены к самому ее краю. Поселянки, юные и голенастые, даже переминаться с ноги на ногу ухитрялись с изяществом. Ковидж ловил на себе как бы случайные, как бы мимолетные, но от этого не менее кокетливые взгляды. Пошивочный цех опаздывал с костюмами. Рамон скучным голосом объяснил заведующему постановочной частью, что случится, если к будущему вторнику не будут, наконец, закуплены и смонтированы селянские летающие домики. Присутствовавший тут же художник с пеной у рта доказывал кому-то, что грубые макеты не годятся, и готовые собачьи будки, продаваемые обществом животноводов, не годятся тоже. Каждый домик должен быть органичным и обжитым. Мюзикл, конечно, мюзиклом, но грубая бутафория способна убить любой замысел. Рамон натравил художника на заведующего постановочной и со спокойной душой поднялся в кабинет. Томик вечного драматурга лежал во внутреннем кармане пиджака. В последние несколько дней Рамон испытывал суеверный страх при мысли, что книжка может потеряться. Она талисман, эта книжка. С каждым днем он все более и более счастлив. Его замысел зреет, как яблоко. Рамон понимает, что растущий плод немножечко ядовит, но ему ни капельки не страшно. Азарт, радость, свист ветра в ушах. Сегодня четверг, а значит, сегодня выйдет в эфир передача, сотворенная господином Мырилем Раздолбежем при активном участии некой Павлы Немрабец. Знаменательный день. «Алло, студия художественных программ? Четвертый канал? А можно Немрабец?» Кажется, на том конце провода чихнули. Во всяком случае, издали странный сдавленный звук. «Алло!» — повторил он нетерпеливо. «Немрабец, есть или нет?»
«А вы знаете...»
— испуганный женский голос. На ум приходит слово «курица».
«Вы знаете, тут такое дело, а ее нет».
«Когда она будет?» Снова пауза.